Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня мы вспоминаем митрополита Питерима Нечаева, митрополита Волоколамского и Юрьевского, многолетнего председателя издательского отдела Московской патриархии. На днях 15 лет исполнилось со дня его кончины. Здесь, в этой студии, архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, моя коллега Марина Борисова. Сейчас вот перед этим небольшим перерывом отец Алексей вспоминал пески, вот Волоколамский район, несколько районов, вернее, вокруг Волоколамска, где происходило, ну, так скажем, епархиальное служение митрополита Питерима. Сложно это представить, вот, вернее, сложно представить, такой диссонанс возникает. Мне недавно попалась фотография, 66-й год, Женева, тогда архиепископ или епископ еще Питерим в окружении многих-многих архиереев, сейчас из них там практически уже никого в живых не осталось, несколько человек всего, большая групповая фотография, но Женева, 66-й год, и в то же самое время пески, маленькое село на границе
областей. Женева — это была необходимость, Женева была необходимость, это была работа, это было служение церкви, пески — это был отдых. Он не уезжал в дом отдыха куда-то отдыхать, он не ездил на какие-то курорты, а когда у него выпадало несколько дней, особенно летом, свободных, что было крайне редко, вот, он уезжал в пески, потому что понимал, что туда добраться никто не доберется, вот, и там он проводил эти несколько дней, отдыхая внутренне, наверное, духовно и внешне, физически, вот, от внешней суеты, поэтому было часто, что владыка откуда-то прилетал на те богослужения, которые в песках были. Это Федор Стратилат, Илья Пророк, Сретение зимой, но туда реже было, вот, но все равно владыка ездил, вот, или оттуда тоже он уезжал куда-то на служение, на отнесение тех послушаний, которые на него возлагала церковь, вот. Но это был его такой, такая отдушина.
По поводу отдыха хотела напомнить, у него в воспоминаниях есть очень характерная сцена, вот как иллюстрация к тому, как владыка отдыхал. Он описывает случай, когда он приехал тоже вот на сельский приход где-то в своем вот этом округе, и батюшка, к которому он приехал, у него был приступ, у него грыжа, и он весь скорченный. Владыка ему сказал: «Хорошо, иди отдыхай, я за тебя послужу». Он отслужил всеношную, на следующий день он отслужил литургию, отслужил требы, 13 молебнов и 7 акафистов, после чего где-то к 3-4 часам, совершенно уже на последнем издыхании, к нему подходит старушка и говорит: «Владыка, а чего ж ты мне акафист-то семистрельный не отслужил?» А он говорит: «Да Господь с тобой, вообще я еле на ногах стою». Она говорит: «Как это?» Я, говорит, 12 верст сюда шла.
А наш батюшка всегда служил.
Да, и что? Говорит: «Ну и вот, Господь благослови, опять по новой». Это как владыка у нас отдыхал.
Да, ну еще раз говорю, там была особая жизнь. Даже когда мы приезжали на службу туда, допустим, в те же пески, вот, ну, во-первых, это всегда приезжали с вечера, вот, в силу того, что времена-то были сложные, с продуктами было тяжело, вот, и владыка не любил никого обременять как бы приходы своими приездами. Поэтому из издательского отдела ехали снаряженными всем, продукты везли с собой. Вот. Ну, а там уже просто те, кто приезжал, или те, кто там жил, помогали, готовили из этих продуктов. Вот. И богослужение с вечера не совершалось, потому что вечером там была многолетняя традиция, что такого не было. С утра служили всеночную и литургию, то есть полноценно, не просто утреннюю.
Прям с вечерней?
Да, с вечерней служили с утра. Пораньше, в 8 часов начинали вечерню, потом утреннюю, потом литургия была. А вечером, значит, приезжали, готовили ужин, владыка выходил за ужин, вот, вместе со всеми. Как-то было такое, знаете, вот семейное общение, когда можно было с владыкой поговорить или послушать даже его, когда он рассказывал какие-то истории о тех же поездках своих за рубеж, о общении со старцами, с которыми он когда-то общался, о отце Севастьяне Карагандинском, вот, отце Александре Воскресенском, о многих других. То есть владыке было чего рассказать. Это было такое семейное. Потом, после службы, когда собирались, опять же, все за общую трапезу, потому что приход-то немногочислен, сейчас это не всегда возможно, не на каждом даже сельском приходе сделать. А здесь практически все, кто приходил на службу, потом шли за стол. Вместе со всеми садился владыка, готовили ему ничего, не готовили ничего специального. Ел все то же, что ели все остальные. Вот. Бабушки песковские пели канты духовные, и русские песни пели. То есть была такая семейная, хорошая атмосфера. Наверное, вот из-за этой атмосферы владыка и каждый свой день рождения, 8 января, уезжал служить в Волоколамск.
Хотела тоже для слушателей наших, наверное, сейчас становится все меньше людей, кто помнит, что такое вот для многих из нас была церковь, в которую мы приходили в 70-е, 80-е годы. Но, во-первых, это вы говорите о семье, это очень многие делятся своими воспоминаниями, что первый вот этот приход в храм осознанный, он был ощущением, что ты пришел домой. Ты пришел домой, это все твое, это твой дом, и ты не хочешь отсюда никуда больше уходить, ты хочешь здесь стать своим. И вот это ощущение семьи, оно ведь не только на тех, кто попадал за один стол обеденный с владыкой Петеримом возникало. Это вообще, в принципе, было во всей церкви. Я помню свое ощущение двойственное. С одной стороны, мы все занимались какими-то вещами, которые подпадали под статьи Уголовного кодекса, потому что мы все занимались церковным самоздатом из-за страшного дефицита литературы. Ну что, церковный самоздат, а вот Дорофей, перепечатанный на пишущей машинке, это уже самоздат.
Слушайте, от Ксерины молитвослов это был самоздат, да, и жуткий дефицит.
Да, и поэтому, с одной стороны, у всех было ощущение, что вот пока нас не трогают, но просто нет команды. А если будет команда, это, кстати, очень чувствуется в балладах и романах Романа той поры. У него все время вот эта нотка, что вот еще впереди у нас большие испытания. И мы внутренне как-то на это ориентировались. С другой стороны, было ощущение полной защищенности. Ты мог приехать куда угодно, где есть православный храм, ты мог остаться без денег, тебя могли обокрасть, ты мог там в любой ситуации жизни оказаться, ты знал, что ты придешь в церковь, и ты не пропадешь, тебя накормят, по крайней мере, напоют, спать уложат, и, может быть, помогут решить твои проблемы. И это было реально, и я так сама путешествовала, мне говорили, вот поезжай в Тбилиси, приди в храм Александра Невского, найди там такую-то рабу Божью, она тебе подскажет, как устроиться на ночлег. Вот так мы путешествовали по любимой родине, и это работало.
Вы знаете, ведь еще хотелось бы сказать, почему, возвращаясь к владыке Петериму, возвращаясь к отделу, почему именно там ощущение особой такой семьи и дома было. Вы знаете, ведь на самом деле времена 70-е, 80-е, сказать, что были гонения на церковь сильные, тогда уже, наверное, брежневские времена сильных гонений не было, как будто прошла хрущевская волна, вот, и вот этот застой государственный, который мы сегодня называем, он для церкви более-менее благодатным был, потому что, да, она была ограничена, но уже тогда, как правило, не сажали в тюрьмы за убеждения религиозные.
Ну, сидели священнослужители, действовал знаменитый лагерь пермский для политических.
Ну, для политических, ну, опять, не сажали за то, что он был священник, и за то, что вот он...
Лишали регистрации, отец Сергий Желудков тот же.
Ну, были исключения, еще раз говорю, что не все было так легко, были места по местам, особенно здесь в Москве и Московской области было гораздо легче, потому что это столичный регион. На местах, конечно, там были уполномоченные, которые чудили, как могли. Конечно, они могли лишить регистрации. Все это было. И под гнетом старост находились, под страшным духовенством. Вот. Но в храм можно было прийти помолиться, можно было чаю попить, побеседовать с бабушками. А в остальном был духовный голод. Не было ни литературы. Сегодня мы пересыщены. Вот, православный народ, особенно в Москве, он сегодня пересыщен. Если первый год, когда устраивались какие-то церковные мероприятия, концерты или еще что-то, все только рвались получить какой-то билетик или как-то на это попасть, сегодня, вот, допустим, на своем опыте, устраивая общество благочинническую елку рождественскую, вот, ну, проблема людей, вот, даешь им билеты на елку, делаешь программу хорошую, приглашаешь профессиональных актеров, которые делают тебе представление профессиональное, вот, бесплатно готовишь подарки, и не приезжают очень много людей. Вот, то есть есть какое-то духовное перенасыщение. А тогда всего этого не было. Вспомните эти знаменитые рождественские елки в издательском отделе.
Да, да, да.
Вот, когда в большом кинозале ставилась елка, вот, когда Владыка вместе со всеми взрослыми собирался в этом кинозале, и был как, было некое действо семейного общения. Вот, а детей всех маленьких собирали на 4-й мансардный этаж. Вот, а тогда сейчас в каждом доме даже не уже и приставки всякие, а тогда Владыка привез видеомагнитофон, и детям ставили эти мультики диснеевские, там, Том и Джерри, еще что-то, с каким наслаждением дети там общались друг с другом, смотрели все это. Вот это, и тогда вся Москва стремилась туда попасть, тогда этого не было. Тогда это было интересно, тогда это было хорошо. Погодинские среды, да, когда Владыка чаепитие, так называемый, вечером после рабочего дня, по средам Владыка устраивал различные мероприятия, встречи с интересными людьми, показ каких-то фильмов с последующим их обсуждением. То есть вот это было интересно, это была церковная жизнь, которая, конечно, она многое давала нам, окружающим. Здесь Владыка как раз отдавал себя, отдавал то, что вот он мог духовно нам дать.
Но есть еще одна сторона тоже... Но это уже больше связано с храмом Воскресения Славущего. Там как раз в середине, во второй половине 80-х годов так случилось, что Владыка как-то собрал под одной крышей удивительно талантливых, но очень разных по характеру молодых священников. Там был отец Владимир Ригин, там был отец Артемий Владимиров, и там был отец Геннадий Огрызков.
Царство Небесное.
Царство Небесное,
да.
И к ним как-то стремились разные люди в большом количестве, очень много молодых. И там вот первый раз я видела, как возрождалась приходская жизнь. То есть по благословению Владыки там начались для детей, вот, скажем, жаворонков пекли Великим постом, выпускали птиц на Благовещение во дворе. Вот то, что сейчас Святейший Патриарх делает в Кремле, это начиналось вот в скромном дворе храма Воскресения Славущего.
Очень многие вспоминают, как это было.
Это было ни на что не похоже. Это была какая-то такая общая жизнь.
Потому что этого не было больше нигде.
Это было давно забытое или никогда никем не пережитое ощущение. Кроме того, ну, просто каждый раз, что такое левый клирос этого храма? Там, в общем, когда на большие праздники собирались мы все, это было 25 человек. Там был великолепный правый хор «Гордость Владыки», который он возил по всему миру, потому что действительно очень трепетно относился к церковному пению. Но для нас, для левого клироса, главная задача была петь так, чтобы, когда у нас идут антифоны, не поняли, кто из нас правый. Но это был наш внутренний вызов. Нам никто таких задач не ставил. Просто мы так вот это чувствовали.
Им просто больше деваться некуда было. У них на клиросе постоянно молился Иван Семенович Козловский, поэтому нельзя было ударить лицом в грязь.
Но он не пел.
Он не пел, да, он молился. Я и сказал, что он молился, но он уже был старый. Он уже был старый. Это его было место на левом клиросе. Он всегда, когда приходил в храм, всегда там располагался.
Так тепло вы вспоминаете и те времена, и митрополита Петерима. Я довольно часто встречаю людей, которые были с ним знакомы. В основном это московское духовенство. Кто-то пришел совсем еще подростком к нему, кто-то там застал его уже в среднем возрасте. Но у всех равнодушных людей я никогда не встречал, кто бы там... Ну, да, вот был я у митрополита Петерима, ну, так все время было. Нет, все вот с таким действительно придыханием очень трепетно вспоминают Владыку. Но время то ушло как-то... Даже я вот еще немного его застал. Именно это время, время ощущения от церкви, от того, что происходило в церкви. Жил митрополит Петерим 15 лет назад ровно, да? И как раз примерно тогда же начала заканчиваться эта эпоха. Тут, наверное, водораздел-то проходит не по 88-му году, не по крещению Руси, по церковным свободам, а по поколению. Вот эти старушки ушли, совсем уже практически никого не осталось.
Уже не осталось. Уже из тех старушек, которые были, ну, может быть, единицы, не знаю, где-то есть, даже на московских приходах уже практически из тех старушек, которые были, практически никого не осталось.
Знаете, где есть? По старым епархиям, вернее, по епархиям, где в советские годы было довольно много открытых храмов. В Ярославской области, во Владимирской, в Ивановской. Там на приходах есть традиция какая-то у этих старушек. Пускай
все
они
равно
уже...
Они в силу возраста уже не те становятся бабушки, которые
наверное
были тогда. Вот. Поэтому, вы знаете, ведь огромное влияние на владыку Петерима, о чем мы сегодня, к сожалению, не говорили, наверное, это более четверти века его общения с покойным патриархом Алексеем I Симанским.
Ну, давайте поговорим, у нас еще есть время.
Вот человек, который вложил в него... наверное, на ту базу духовного семейного воспитания той крепости в вере, которая была, он смог ему передать вот эти традиции дореволюционной русской церкви, архиерейского служения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Вспоминаем митрополита Петерима, 15 лет со дня смерти как раз на днях исполнилось. И вы с Алексеем сказали сейчас перед этим небольшим перерывом, что патриарх Алексей I оказал огромное влияние на становление митрополита Петерима, и это опять же эпоха была. Патриарх Алексей совершенно точно являлся мостиком между той дореволюционной культурой, он же все-таки постановление 13-го года, если не ошибаюсь, причем его кто-то из восточных патриархов, да, рукополагал, и он успел побыть архиереем несколько лет до революции, весь вот этот вот смутный период и до 70-го года, поэтому это такое...
Потом
вот,
святейший патриарх Алексей был митрополитом благодатного Ленинграда, тоже надо не забывать, это очень важно. И когда он юношей попал к нему и под диаконом, и вот его дальнейшее возрастание, ну, конечно, с такой же теплотой, наверное, как сегодня мы вспоминаем владыки Петерима, а может, даже и больше, он всегда вспоминал тем трепетом, с которым он относился к покойному патриарху Алексею I, вот. Это был для него и учитель, и отец, и наставник, поэтому он очень много от него, конечно, перенял, почерпнул, постарался сохранить и передать, насколько уж мы смогли это воспринять, те, кому он это передавал, не знаю, но он, по крайней мере, пытался... прежде всего, вот эту любовь к церкви, которая была и у него, и у его духовного наставника, вот, передать нам, это, наверное, было самое главное.
У них удивительно, у того поколения наших архиереев была удивительная способность вызывать самые такие мракобесные атеистические времена, вызывать симпатию даже у уполномоченных отделов по делам религий. Но не говоря уже о, скажем, таких вполне коммунистах, проверенных как генералитет. Когда на Погодинке он первое время и с Новодевичьего, насколько я по рассказам могу судить, ездил в патриаршую резиденцию в Чистый переулок на троллейбусе в рясе. И чем вызывал восхищение, там же все различные штабы, и когда вот он оказывался в одном транспорте с военными, они дергали его за рукав и говорили: «Держись, батя». Так что он удивительно располагал к церкви даже людей совершенно от нее далеких.
Харизма-то чувствуется все равно на расстоянии.
Но это на самом деле и большое испытание, насколько я понимаю, для него оказалось, в особенности в конце 80-х годов, когда он стал депутатом от Фонда культуры, когда вот его как-то вовлекли в эту бурную общественную жизнь.
Ну, тогда
жизнь.
Опять не только же его вовлекли, и покойный патриарх Алексей, патриарх Пимен были депутатами. Я помню эту предвыборную кампанию, которую возглавлял тогда у владыки Петерим по Фонду культуры Михалков Никита Сергеевич. Вот, я помню, как мы ездили с владыкой тогда на встречу с культурной общественностью города Киева, потому что тогда он от Фонда культуры, вот, от киевского отделения там тоже проводили, они как бы должны, когда его кандидатом выдвигали. Вот, это была определенная, это был определенный этап жизни. Вот, тогда церковь пыталась как-то возвысить свой голос, чего она не имела на протяжении многих десятилетий, как бы заявить о своем присутствии, о том, что, вот, знаете, как это... Русь уходящая, да? Вот Русь уходящая, вот она пришла, вот она разделась, вот она одевается, вот она уходит. Вот, а им надо было сказать, что мы вернулись. Вот,
поэтому... Мастерская Корина, кстати, была напротив издательского отдела.
Да, поэтому... И владыка дружил же с Кориным.
Да.
Вот, поэтому нельзя сказать, что это закружилось. Время так поставило, что это нужно было делать, и владыка это делал прекрасно.
Но мы с ним общались уже в тот период, когда он ушел из издательского отдела. Когда вот после того, как он окончательно переселился в Балакалам.
Я с владыкой общался практически до последнего года его. Последний раз я его увидел в августе 2003 года, как раз за несколько месяцев до его кончины на Успение Божьей Матери. Мне сказали, что владыка в монастыре, я, отслужив службу на своем приходе, поехал туда. Вот у нас тогда была последняя беседа, когда мы с ним могли поговорить. Вот. И он тогда, это его был последний визит в Волоколамскую землю, так было ощущение, что он приехал прощаться с храмом, потому что тогда уже на тот момент от владыки оставалось половина в его физическом состоянии, он очень сильно похудел, вот, но вот эта внутренняя статность, внутренняя духовная сила, она, конечно, все равно была, он строил план, он говорил о том, сейчас как он вернется, как начнется учебный год в МИИТе, где у него была богословская кафедра.
Ну, вот. Хотела просто напомнить или сообщить нашим радиослушателям, что он в свое время учился в МИИТе просто как студент, он его закончил.
Три курса он не закончил, курса, и после этого, когда открылись курсы богословские, он пришел к патриарху Алексею и попросил у него благословения, там, сказав, что это все-таки цель моей жизни – служение Богу, вот, оставить светское образование и пойти получать духовное святейшее, тогда его благословил. Это сделать.
И таким вот удивительным возвращением стало преподавание в последние годы там же, в своей альма-матер.
Но для него это тоже стало большой отдушиной, да.
А чем занимался владыка Петерим после ухода из издательского отдела? Ведь действительно это больше, 10 лет еще он прожил, и я так понимаю, что это совершенно не было жизненно покоя. Человек с такой активной позицией, активной
жизнью. Ну, во-первых, у владыки был монастырь, от которого он его безумно любил.
Иосифоволоцкий,
вот, да? Конечно, который нужно было восстанавливать, который нужно было поднимать. Вот, у владыки был храм в Брюсовском, которым он служил. Вот, у него была возможность служить во всех тех же храмах Волоколамского благочиния, вот, которых становилось тогда больше, он помогал и открывать храмы, которые там были, вот, он не останавливал свою общественную деятельность, вот, это знаменитая его поездка в Швейцарию, да, когда переход Суворовский юбилей был, вот, он, то есть у него достаточно насыщенная жизнь была. Для него был какой-то момент ударом немножко его освобождение от должности председателя издательского отдела. Вот, тогда владыка немножко паник, но потом все-таки опять духовный такой стержень позволил ему преодолеть эти невзгоды и найти себя в служении.
Такой, да, своеобразный всплеск, насколько я помню и понимаю, в годы болезни патриарха Алексия, когда митрополит Петерим служил пасхальную службу в храме Христа Спасителя.
Но это последний год его
последний
жизни.
Год, да, но тоже
последний
такой
год жизни.
Всплеск активности. Марина, вы сказали, что он переехал переехал в Волоколамск, он в какой-то момент просто переехал жить туда?
Нет,
он просто, ну как, большую часть времени стал проводить в монастыре, в особенности, когда там активно шли восстановительные работы, он просто очень часто и подолгу там бывал. Поэтому вообще сказать, что владыка где-то жил, на моей памяти никто не рискнет, потому что он все время куда-то ездил бесконечно.
Нет, все-таки владыка жил на Часовой, вот, это был его дом, куда он всегда возвращался, вот, там, где его всегда ждали его близкие. Вот.
Ну, тут
знаете,
еще
как
нужно...
удивительно, вот последние годы с ним жила его сестра, которая немножко ушла раньше, Ольга Владимировна, и она умерла как раз в день, когда, в день памяти преподобного Иосифа Волоцкого, 22 сентября владыка совершал службу в Иосифо-Волоцком монастыре, вот во время службы он ждал, потому что он лежал в тяжелом состоянии в больнице, ждал сообщения, во время службы ему сообщили, как раз тогда вот первые молитвы возносили, то есть вот насколько у него все связано с Волоколамском.
Ну, у него вообще удивительная семья, у него там братьев и сестер.
11-й он.
Да, какое-то немыслимое количество. А сколько у него племянников, племянниц и внучатых племянниц, там вообще не сочтешь. Когда они собирались на праздники в храме в Брюсовом переулке, ну, вот вся центральная часть была занята семьей владыки Петерима.
Да.
И он как-то всех их... Ведь Ольга Владимировна участвовала и в перестройке, да, на Погодинке этого здания.
И на Погодинке, и в Иосифо-Волоцком. Она же была архитектором, реставратором, поэтому, конечно, она очень много помогала и делала в этом направлении владыке. Да и остальные его сестры тоже всегда как бы были рядом с ним. Я, к сожалению, не очень помню ни Марию, ни Веру, вот, ни Надежду, вот, а я помню Ольгу Владимировну, вот как раз, ну, мы с ней больше общались, чем с кем-то другим, и ее воспоминания, которые она издала, где она очень с теплом вспоминает, семья, понимаете, вот эта вот семья, что, к сожалению, ведь Влады 300 лет священнической династии, причем и по отцовской, и по материнской линии, там с 17 века родословно идет, там Петерим Тамбовский в родстве состоял по линии матери, вот, с семьей.
Собственно, во имя кого он был,
конечно, конечно.
Потом пострижен.
Вот, и владыка последний, кто на сегодняшний день был из этого 300-летнего, такого непрерывающегося рода имени Нечаевых. Вот. Но, может быть, кто-то еще из внуков или правнуков
продолжит
этот путь. Не прервет эту династию.
А Ольга Владимировна вам при общении что-то такое, вот, что не вошло в ее воспоминания, рассказывала о том, как жила семья, о его, может быть, юных каких-то годах?
Вы знаете, я считаю, что вот в воспоминаниях она очень подробно обо всем написала.
Потому что хотя бы вот там какие-то нюансы, скажем, то, что он на виолончели играл. Ну, в принципе, как-то все это не очень сочетается. В одном человеке трудно представить, что тут, с одной стороны, инженер-транспортник, с другой стороны, виолончель.
А дело в том, что опять это воспитание. Ведь посмотрите сегодня, что ведь дети священников очень многие в детстве получают музыкальное образование. Вот. А тогда это было нормально. Его учили музыке, он учился на виолончели. И я не очень это помню, но говорят, что в семинарии в свое время, в годы, когда он там инспектором был, преподавателем, вот, у них даже квартет был струнный. Вот он играл, по-моему, потом уже покойный Пимен саратовский тоже. Ну, боюсь соврать, кто из архиереев, там вот их было четверо, тогда они еще не были ни архиереями, вот, но у них был такой струнный квартет-то.
Вот такие воспоминания сегодня были у нас в эфире. Замечательно совершенно. Я еще раз повторю, что мне часто приходится слышать про митрополита Петерима от разных людей. И здорово, прошло уже 15 лет, а его помнят. Память жива, вот в церковной Москве, по крайней мере, она очень жива и чувствуется. 4 ноября 2003 года не стало митрополита Петерима, многолетнего главы издательского отдела Московской Патриархии, митрополита Волоколамского и Юрьевского, человека, который прожил огромную часть церковной жизни XX века. Сегодня о нем вспоминали моя коллега Марина Борисова в этой студии, архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. Спасибо вам большое, это, мне кажется, очень ценно и интересно. Я Алексей Пичугин, прощаемся с вами, до новых встреч, всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».